Сегодняшняя наша глава – глава Шофти. В этой главе имеется несколько отрывков, которые говорят о законах, связанных с общим устройством еврейского государства. Соответственно, часть этих отрывков из этой главы мы обсуждали в прошлом году. И эта глава занимается законами, описывающими полномочия пророка Сангедрина и также полномочия царя. Соответственно, сегодняшний наш урок я хотел посвятить отрывку, в котором говорится о законе, связанном с полномочиями Сангедрина, и в частности с вопросом, связанным с выяснением и разрешением разногласий, которые могут быть в еврейском законе. А также из этого отрывка мы учим обязанность слушать и исполнять законы, постановленные еврейскими мудрецами, будь то это постановление, либо устрожение и ограда, которые мудрецы делают для законов Торы, или будь то решение, вынесенное нашими мудрецами по отношению того, что конкретно Тора говорит в каждой конкретной ситуации. То есть это разные несколько полномочий мудрецов. То есть мудрецы, во-первых, определяют форму законов Торы, то есть поскольку в Торе каждая заповедь передана вкратце, и многие детали заповеди в Торе конкретно не объяснены, передаются через устное учение. И, соответственно, мудрецы определяют конкретную форму, как эта заповедь должна быть исполнена. Кроме этого, мудрецы через 15 принципов толкования Торы учат также разные вещи. И помимо этого, мудрецы делают постановления, например, примером этого является зажигание свечей в Хануку, или празднование Пурима, или зажигание свечей перед Шаббосом и перед праздниками. Также такая вещь, как Эру и Руф. И также мудрецы делают постановления, которые ограждают законы Торы. Соответственно, в нашей главе, в 17 главе книги Дворим, 5 стих, с этого стиха начинается отрывок, который начинается следующими словами. «Кифла». Кифале мимха давар ле мишпат, бейндам ле дам, бейндин ле дин, убейнега ле нега, диврей рибот башареха, викамте ваалита эле маком, ашерифхар адиной легеха бо. Кифале, слово ифале, слово пеле, пеле это чудо, ифале означает, когда связано с понятием скрытия, то есть чудо это нечто необычное. Соответственно, слово «ифале» – «муфла» имеется в виду, что когда будет скрыта от тебя некая вещь по отношению к мишпату, мишпат – это суд, «бейндам ледам» – между кровью и кровью, то есть суд, который будет относиться к вопросам крови, «бейндин ледин» – между законом и законом, «Бейнега ленега». «Нега» — это, может быть, два, иметь несколько значений. Слово «нега» может иметь значение как проказа, знаком проказы. И «нега» может иметь значение «рана», тоже может называться «нега». То есть, может, слово «поражение». «Нагуа» — это значит «пораженный». Соответственно, «нега ленега» имеется, можно объясняться двумя планами. Между одним видом поражения и другим видом поражения. Диврей ревод башареха, то есть вопросы, ссор в воротах твоих, и встанешь, и подымешься ты к месту, которое изберет Господь Бог твой. И следующий стих говорит, и придешь к коинам левитам, то есть коинам, которые из колена Леви, и к судье, который будет в те дни, выдарашь-то, и будешь ты исследовать, «Вегиду лыха давара мишпат», и скажут тебе, сообщат тебе слово суда, то есть амишпат, то есть вещь, слово, которое относящееся к этому вопросу. Власть, и сделаешь ты на основании слова, которое скажут тебе из того места, которое изберет Господь, и будешь амарта ласот, и ты должен беречь, чтобы исполнить кейколя шер и руха, как все, что они будут учить тебя. В соответствии с учением, которым будут учить они тебя, и в соответствии с законом, который скажут тебе, ты должен делать, не сворачивай с вещи, от слова, которое они скажут тебе, вправо и влево. Человек же, который сделает пред нами злоумышленно, чтобы не слушаться коэна, стоящего там, чтобы служить там Господу Богу твоему, или судье, то есть он не будет слушаться, и умрет этот человек, и уничтожишь ты зло из Израиля, и весь народ услышит, и будут бояться, и не будут злоумышленно делать еще. То есть это отрывок, в котором говорится о одном из серьезнейших вопросов о всей Торе. И по сути, вся еврейская история, поскольку в еврейской истории мудрецы занимают центральное место, зависит от понимания и от того, что как бы описывается в этом отрывке. Начнем с того, как Раши объясняет начало этого отрывка, и потом мы рассмотрим тот вопрос, который связан с законом, который называется «Закен Мамре Альпи Бейздин». То есть «Закен Мамре Альпи Бейздин» — это мудрец, «Закен» — это как старец, который не слушается решения Верховного Суда. То есть Верховный Суд — это Сангедрин, который заседает в храме, в официальном месте, которое называется Лишкат Агазит. Лишка — это как офис, Газит — это тесанный камень, то есть это место, которое находилось в самом храме. Часть этого офместа находилась в святой части, часть находилась в храме, которая не была святой. Соответственно, Сангедрин, об этом мы говорили в прошлом году, в начале главы описывается как бы идея, что Сангедрин, Верховный Еврейский суд, он должен заседать непосредственно в храме, и нам объясняли, почему есть особая связь между понятием с правосудия, то есть, которое определяется высшим верховным судом Сангедрином, и храмом, то есть местом присутствия Всевышнего. То есть мы видим, что еврейский суд Сангедрин, он имеет особое отношение к шхине, которая находится в храме. Соответственно, важно то, что как бы есть разные объяснения этого первого стиха. Также, да, то есть и помимо этого я хочу заранее сказать, что за то, что здесь говорится, что не сворачивай, что ты должен сделать, как все, что будут учить тебя, и по Торе, который будет учить тебя, это заповедь из Торы, позитивная, то есть обязанность слушаться мудрецов. И вторая вещь, не сворачивай с вещи, которую скажут тебе вправо и влево, это заповедь негативная, запрещающая нам не слушаться мудрецов Торы. То есть у нас в этом отрывке есть две заповеди. И, соответственно, есть разное понимание, в какой ситуации эти заповеди имеют силу. То есть это, соответственно, спор между Рамбамом и Маймонидом, и Нахмадидом, который собираюсь рассмотреть на нашем занятии. И также я хочу рассмотреть несколько взглядов на то, как мы должны понимать идею того, что мы должны слушаться Верховный суд. То есть что имеется в виду, например, здесь, под словами, что ты не должен, как бы даже скажут тебе, не должен не сворачивать ни вправо, ни влево. То есть что это значит? Сейчас мы посмотрим комментарий, то есть первое объяснение, это то, что, как переводит Онкелус начало этого отрывка. Он говорит, Онкелус переводит так, когда будет скрыта от тебя некоторая вещь, между, в область закона, между кровью и между кровью, между законом и между законом, между проказой и между проказой, то есть Онкилос объясняет слово «нега» «мехташ сагиру», то есть «мехташ сагиру», «сагира» — это проказа. Вопросы споров по поводу закона о воротах твоих, и встанешь, и поднимешься ты к месту, которое изберет Господь Бог твой. Раша объясняет, когда скроется от тебя коля флаа, это язык отделения, что вещь, она отделена и скрыта от тебя. Между кровью и кровью, Раши пишет, между кровью чистой и кровью нечистой. То есть мы можем понять между кровью и кровью, о чем идет речь. Идет речь о понятии убийства, о кровопролитии. То есть это одно из пониманий, как можно объяснить слово «бендам ледам». Раши объясняет, и так на самом деле объясняет Талмуд, что слово «дам» в данном случае имеет отношение к вопросу крови, связанных с законом месячных, и крови, связанных с различных выделений, которые могут быть связаны с кровью. И, соответственно, Раши пишет, что «бейндам ледам» между нечистой кровью и между чистой кровью. «Бендин ледин» Раши объясняет между законом, в котором человек может быть удостоен, и между законом ситуации, когда человек может быть виновен. «Бейнега ленега», то есть между нечистой проказой и чистой видом поражения. «Диврей ревот», что значит слова «ссор»? Когда мудрецы города спорят в какой-то вещи, один объявляет это нечистым, а другой объявляет это чистым. Один обвиняет, а другой удостаивает. И встанешь и подымешься, мы учим из этого, что храм выше, чем все остальные места. Придешь ты к коэнам левитам, коэны, которые выходят из колена Леви, и к судье, который будет в те времена, Раша здесь объясняет, приводит объяснение из Сифри, что даже если он не как остальные судьи, которые были перед ним, ты все равно обязан слушаться его, потому что нету для тебя никого, кроме как судьи, который существует в твое время. Право и влево, что значит вправо и влево, то, что написано здесь, то, что они тебе скажут, и ты не должен сворачивать ни вправо, ни влево. Даже если скажут тебе направо, что это лево, и налево, что это право. И тем более, если скажут тебе направо, что это право, и налево, что это лево. То есть это интересная вещь. То есть по объяснению Раши выходит, что имеется в виду здесь, что если человеку будет казаться, что вещь как бы правильна, то есть что это как бы право, а мудрецы скажут, что это лево. То есть это имеется в виду, что человек не должен следовать за тем, что кажется ему правильным или неправильным. Но здесь есть и другое объяснение, которое мы увидим чуть позже, что даже если на самом деле есть те, кто объясняет, что они говорят на вещь, которая левая, они говорят, что она правая, и на вещь, которую они говорят правая, что она левая, ты все равно обязан их слушаться. То есть, как бы, даже если они говорят вещь, которая на самом деле не так, человек все равно должен слушаться Санхедрина. Здесь есть несколько видов понимания этих слов, и это понимание необычайно важно для нас. То есть, что имеется в виду? Что только человеку кажется, что они как бы по-другому. Или что на самом деле, даже если они говорят человеку на правую вещь, что на левую, человек все равно обязан слушаться. Это объяснение Раши. Мы видим, что, например, другие комментаторы, такие, которые как бы преследуют буквальный смысл Торы, такие как, например, Рашбам и Ибн Эзра, они объясняют, что весь этот отрывок, он говорит по отношению к законам между человеком и касающимся споров, в которых может быть кровопролитие, или человек наносит другому травму и так далее. То есть они объясняют, что и слово «бейндам ледам» между кровью и кровью, То есть это законы, связанные с кровопролитием. Бендин Ли Дин. Дин – это тоже как выяснение законов, связанных с финансами. Нега и нега, они объясняют, что нега – это как травма. То сейчас мы посмотрим. Рашбам, например, пишет «Бендам Ли Дам». В соответствии с буквальным значением того, что здесь написано, имеется в виду между одним убийством и между другим видом убийства, например, между непреднамеренным действием и преднамеренным действием. То есть мы видим, что если Раша объясняет, что бейндам ледам имеется в виду между нечистой кровью и чистой кровью, то Рашбам объясняет, что бейндам ледам это между убийством, которое было совершено преднамеренно, и между убийством, которое было совершено непреднамеренно. Подобные пути следует Ибн Эзра. Он говорит, что важную вещь, которую здесь говорит Ибн Эзра, что этот стих, этот отрывок, он обращается к судье, потому что когда скроется от тебя, это не говорится про обычного человека, которому будет что-то неизвестно, потому что тогда как бы Тора не сообщает нам никакой новой идеи. А здесь говорится про судью. Соответственно, когда он объясняет, будет свидетельство двух людей, которое будет связано с вопросом, который может привести к приговору, то есть смертной казни, и это, соответственно, то, что написано «бейндам ледам». Между, соответственно, невиновным человеком и виновным человеком. Между законом и между законом в вопросах имущества. Бейнега линега. Нега, он объясняет это как слово хпеца и хавура. То есть это вопрос нанесения травмы. И, соответственно, после того, как Тора перечисляет детали этих, как бы того, что может быть между людьми, она заканчивает общим правилом и говорит «диврей рибот», то есть то, что связано с различными ссорами. Коины, левиты или судья Ибн Эзра считает, что шофет – это царь, который пишет для себя Мишну Тору, второй как бы свиток Торы. От коинов. Или к судье, который будет то есть в том месте. То есть Ибн Эзра дает одно из объяснений, что шофет, судья, который упоминается здесь, в этом отрывке, это царь. То есть мы видим, что разница в комментарии, который дает Раши, Ибн Эзра и Рашбам, заключается в том, что Ибн Эзра и Рашбам говорят, что весь этот отрывок, он говорит про выяснение отношений между людьми, которые как бы описаны в словах «диврей рибот», то есть как бы различные ссоры, которые могут быть в воротах твоих. В отличие, видим, что Рамбан не согласен с комментарием Раши. И он говорит, что, и он приводит как бы этот отрывок, который мы увидим сейчас, приводится в Талмуде, что бейндам ледам имеется в виду между кровью ниды и кровью женщины, которая рожает, и кровью женщины, которая имеется выделение, которое называется зава. То есть имеется в виду различные виды крови. То есть это может быть нида, это может рожающая женщина, может быть зава. Бендин ледин имеется в виду между законами, как бы имущественных споров, между законами, связанными с вопросами жизни, то есть смертной казни, и законами, связанными с макот, это макайс, это наказание, которое есть в Торе, то, что обязывает человека, нарушающего Тору, Тора назначает для него 39 ударов. Бейнегу, то есть это различные случаи, которые, различные виды суда, которые могут быть. Первый – это суд, связанных с имуществом, второй – суд, связанных с вопросами жизни, и третий – суд, связанных с вопросами наказания посредством малкос. Бейнега ленега имеется в виду, что это может быть проказа человека, проказа, связанная с домами, то есть это в Торе есть три вида проказы, и проказа, связанная с одеждами. Диврей ребот, то есть вопросы, слова как бы ситуации споров, это имеется в виду три ситуации. Одна из них – это закон сотой. Почему? Потому что Талмуд объясняет, что ссоры в воротах твоих. Какие могут быть ссоры в воротах твоих? Это сота, потому что сота возникает вследствие чего? Между ссорой, между мужем и женой. Арифата гала, то есть это закон, когда убивают телицу в случае, когда находят мертвого человека, неизвестно, кто его убил. Почему? Потому что это тоже вопрос ссоры между людьми. И очищением прокаженного. Почему прочищение прокаженного относится к вопросам ссоры в воротах твоих? Потому Раша объясняет в своем комментарии на Талмуд, что проказа приходит в результате чего? Приходит в результате злословия. То есть получается, что Талмуд перечисляет три ситуации, которые относятся к вопросам ссоры в воротах твоих. Дальше он говорит, то есть почему? Мы видим, что чем отличается комментарий Рамбана, то есть это комментарий, который приводит Талмуд, от комментария, который дает Раши. Раши говорит, что имеется в виду между кровью и кровью, между чистой и нечистой кровью. Рамбан объясняет на основании того комментария, который дается в Талмуде, между кровью одного вида и кровью, которая только может быть. То есть это совершенно, это все различные законы, связанные с кровью в Торе. То же самое, бейнегал и нега, между одним видом проказом и всеми другими видами проказами. То есть не между проказой чистой и нечистой, а между проказой одного вида и всеми другими видами проказы. То есть сколько их в Торе, их три вида проказы существует. Соответственно, Рамбан здесь объясняет, что как нам понять этот стих тогда. Он говорит, что ламет, то есть это вопрос как бы чисто грамматики ивритской, он объясняет, что ламет, который здесь используется, бейн дам ле дам, нужно понимать как бейс. Что такое ламет? Ламет – это к в иврите, то есть русское к, между кровью, как бы из крови к крови. В то время, или между и между. В то время как б в иврите означает в. То есть получается между кровью в крови. То есть как бы между кровью одной среди тех законов крови, которые есть в Торе. То есть это тот комментарий, объяснение, которое дает Рамбан. То есть он говорит, что почему «бейн дам ле дам» объясняется между кровью Ниды и кровью, которая еще может быть в Торе, потому что в данном случае «ламет» нам нужно понять как «бейс». То есть что это означает? По его объяснению имеется в виду, что для тебя будет скрыт вопрос в одном из видов крови, в одном из всех видов судов и так далее. То есть он говорит, приводит пример в Тисторы из Берешит, где ламет имеет значение как бейс. Приводит стих. Однако Луз, имя города того был Лерешона в начале. Он объясняет, что там значение ламет это как берешона в начале. То есть ламет используется там в значении бейс. Приводит еще несколько доказательств. То есть это одно, то есть это его объяснение. Либо другое объяснение, которое он дает, между кровью и всеми другими видами крови. То есть это... То есть это первое его объяснение, он объясняет, что здесь бет. Ламет объясняется, как бет имеется, как бейс, имеется в виду, что для тебя будет неизвестно, скроется от тебя вопрос в одном из видов крови. То есть как мы должны ламет как прочитать как бейс. Либо мы должны прочитать этот стих, что в крови из всех видов крови, то есть в законе, дин из всех видов судов и так далее. соответствии с буквальным значением, которое приводит Рамбан, он также следует объяснению Ибн Эзры. То есть первое объяснение, которое он давал в соответствии с тем объяснением, которое дает Талмуд, но говорит, что соответствует пшатам, то есть он следует тому объяснению, которое дает Ибн Эзра, то есть он говорит, между кровью и кровью идет под нашей речь про убийство, и, соответственно, также дин – это понятие мамон, собственности, а нега – это понятие нанесения травмы. Почему это так? То есть почему именно тогда про эти вещи говорится? Потому что, как бы, это ситуации, которые наиболее распространены, как бы, вопросы и расхождения между людьми. Однако, тем не менее, закон, связанный с закен, то есть старее это мудрец, который спорит с Санхедрином, он одинаковый для всех. И на это сказано, и сделаешь ты по Торе и по закону, потому что Тора намекает на все остальные ситуации. То есть он говорит, что несмотря на то, что как бы сам этот стих говорит так, по соответствии пшату о чем? О различных, различных ситуациях, в которых люди ссорятся друг с другом. Тем не менее, откуда мы знаем, что в этой как бы, законе говорится про все другие ситуации? Потому что здесь сказано, ты будешь делать по учению, которое они скажут тебе. Учение включает в себя все законы Торы в целом. Здесь Рамбан пишет следующую вещь, то есть да, следующее объяснение Рамбана на слова справа и влево, он объясняет такую вещь. Мы потом будем возвращаться, то есть может быть нам придется второй раз прочитать объяснение Рамбана, тем не менее как бы прочитаем то, что он пишет в комментарии на Тору. Ты не должен думать, что они ошибаются. И вещь простая в твоих глазах, подобно тому, как ты знаешь разницу между твоей правой рукой и твоей левой рукой. Тем не менее, ты все равно должен делать, как они говорят тебе. И ты не должен говорить, как я буду кушать хелев. Хелев – это запрещенный жир. Или как я могу убить невиновного человека. Серьезнейшая вещь. Однако, ты должен делать так, потому что так заповедовал Всевышний, который сказал нам все заповеди. Он сказал, чтобы мы делали так, как будут учить стоящие перед ним в месте, которое он выберет. И в соответствии на основании послушания их, как бы слушать их мнение, он дал мне Тору, даже если они совершат ошибку. То есть это важная вещь, которую пишет Рамбан. То есть Всевышний дал Тору на условии того, что мы будем слушаться мудрецов, которые являются носителями Торы, и даже если они ошибаются. И он приводит здесь пример. Как, например, Раби Йошуа, история с Раби Йошуа, с Рабаном Гамлиэлем по отношению к Йом-Кипуру. То есть, что это была за ситуация? Эта ситуация приводится, что мы ее обсуждали несколько раз на наших занятиях. Приводится ситуация, в которой говорится, что между Раби Йошуа и Рабаном Гамлиэлем, Рабан Гамлиэль был наси, то есть он был как князь, он был глава Санхедрина. Раби Йошуа был Ав Бейт Дин, то есть он был главой суда. То есть в то время в главном, как бы, верховном суде было 72 мудреца. 72, то есть один из них был Наси, это должность, которая была введена во времена второго храма, потому что до этого в суде был только 71 мудрец. В определенный период второго храма, об этом мы читаем в трактате «Поучение отцов», там говорится про Йоси Иш Цреда, Йоши Иш Иерушалаем, которые называются Зугот пары, которые были после Антигноса и Шсохо, говорится, что у нас появляются пары. Один из них был Наси, другой Ав Бейт Дин. До этого периода в Санхедрине было только 71 человек. То есть Почему? Учим, что Сангедрин был, он как бы является подобием Моше и 70 мудрецов, которые были избраны Всевышним для того, чтобы как бы через них было управление еврейским народом. Соответственно, в определенный период истории, во времена второго храма, в соответствии с одним объяснением, которое я читал, которое дается в книге «Дарот Ришанот» у Ицхака Айзека Леви, он объясняет, что поскольку во времена второго храма власть в еврейском народе как бы перешла в руки светской, как бы светской силы, то есть первосвященник, который был из потомков Хашманаев, он сам по себе, он, то есть и там были цедуки и так далее, но он сам по себе был светским человеком, и он как бы не был человеком, представляющим и взгляд Торы, то, соответственно, еврейские мудрецы назначили, как бы выбросно установили еще одну должность, которая называлась Наси. В данном случае он был как князь, и он был, соответственно, лидером нации, который представлял взгляды еврейских мудрецов и, соответственно, взгляды Торы. То есть, как бы потому, что в определенный момент светская власть, как бы в Израиле, перестала представлять интересы Торы, соответственно, был в Сангедрине был выбран еще один пост, который назывался Наси. То есть до этого этого поста не было. И, соответственно, первая пара мудрецов, которые были Авбейздин и Наси, она упоминается в трактате «Поучение отцов». Соответственно, с тех пор, во время, когда эта должность не передавалась, то есть были разные люди, которые занимали эту должность, мы читаем все эти пары, она не передавалась по наследству до времен Гилеля, который был назначен Наси, и в тот период было решено, что эта должность будет передаваться по наследству. Соответственно, все его потомки с тех времен должность Наси занимал один из потомков Гилеля. До периода, когда был упразднен полностью еврейский суд, то есть высшая как бы ешива, которая находилась в Израиле, во главе которой стоял Наси из потомков Гилеля, была упразднена. Это уже было после периода, когда в Римской империи было принято христианство, они видели как бы в существовании Наси как бы некоторую идею единства еврейского народа, потому что Наси, он был потомком царя Давида, соответственно, был личностью, которая представлял некоторую как бы идею нации еврейской, которая еще существует. И поэтому римляне, которые в то время уже были христиане, они решили это устранить, и, соответственно, должность Наси упразднили. И последний Наси, соответственно, того, что я читал, он был казнен римлянами. Вот, соответственно, Рабан Гамлиэль, он был Наси. Рабби Йошуа был Авбейздин. Третья должность, которая была в Сангедрине, это был мудрец, человек, который назывался Хахам, мудрец. Причем здесь важно понять, что важный момент, который нужно сказать заранее, что Верховный суд имел свои полномочия только тогда, когда он находился в храме. Когда он не находился в храме, то есть вопрос, как бы, когда после разрушения храма Ишива была перенесена в город Явна, и после этого она переносилась из места в место, то есть было несколько мест, которые, говорится, что 10 различных изгнаний, Галуйот, прошел Сангедрин, соответственно, сохранилась высшая как бы духовный авторитет в еврейском народе, это суд, в который состоял из 72 мудрецов, но он уже не имел полномочий Сангедрина. То есть еще до разрушения второго храма, например, Сангедрин не имел полномочия решать вопросы, связанные со смертной казнью. Почему? Потому что такие полномочия Сангедрин имел только тогда, когда он заседал в храме. Также, например, закон, который обсуждается в этом отрывке, закон Закен Мамре, то есть мудрецом, который не соглашается с решением суда, этот закон имеет место только тогда, когда суд Верховный заседал в храме. Тем не менее, как орган духовный, как бы высший орган, связанный с вынесением как бы решения в различных возникающих вопросах, сохранился за этой как бы судом, который состоял из 72 мудрецов все время, пока он существовал. То есть духовный центр находился в Израиле, И, соответственно, из диаспоры, которая была тогда и в Вавилоне, и в Испании, и в 127 странах мира, в которых были расселены евреи, то, что мы читаем в Мегилат Эстер, вопросы посылались в Ешиву, которая находилась в Израиле. То есть, почему? Потому что, несмотря на то, что у них не было всех полномочий, тем не менее, все равно эта Ешива сохранила как бы высший авторитет в области еврейского закона. Соответственно, Рабан Гамлиэль, он был наси, то есть он занимал более высокий пост. Раби Гоша была в Бейзне, то есть были распределены, как бы были функции, которые были у Наси, были функции, которые были у Авбейздин, и были особые функции у мудреца, который назывался Хахам-мудрец. Соответственно, между Рабаном Гамлиэлем и Раби Гошо произошел спор по отношению к освящению нового месяца. И здесь их спор произошел по вопросу освящения нового месяца. Это был месяц Тишрей. Соответственно, в зависимости от того, в какой день был установлен новый месяц, возникает вопрос, на какой день у нас выпадает Йом-Кипур. Потому что если был прав Раби Гошуа, то Йом-Кипур выпадает на один день. Если был прав Рабан Гамлиэль, то Йом-Кипур выпадает на другой день. Соответственно, Рабан Гамлиэль приказал Раби Гошуа прийти к нему с посохом и с мешком в Йом-Кипур, который выпадает по расчету Раби Гошуа. То есть, поскольку совершение работы в Йом-Кипур это запрет, за который полагается карет, то есть одно из самых серьезных видов наказаний, то получается, что он приказал ему подчиниться его решению и, по сути, по его мнению, нарушить закон Торы, за который полагается одно из серьезнейших наказаний. И в этом отрывке Талмуда говорится, что Раби Гоша, как бы он, у него были сильные как бы переживания, как он может это сделать, пока Раби Акива не объяснил, как бы вспомнил, что закон Торы говорит, что на самом деле Тора нам говорит, что даже если Верховный суд осветил новый месяц, даже если он это сделал по ошибке, или насильно, или преднамеренно, неправильно, мы все равно должны его слушаться, потому что иначе у нас будут вопросы со всем тем, что было раньше в еврейской истории. То есть, соответственно, поскольку в данном случае освящение нового месяца было сделано Рабаном Гамлиэлем как главой суда, то получается, что несмотря на то, что по мнению Раби Гошуа, это было ошибкой, но он должен был подчиниться, потому что по закону Торы это решение является полномочным. То есть даже если оно было ошибочным, но освящение нового месяца установлено именно Верховным судом. И, соответственно, это как раз та ситуация, про которую говорит здесь Тора, что даже если тебе будет казаться, что они не правы, то есть не то, что как Раша объясняет, что тебе будет казаться, то есть только тебе казаться, на самом деле ты как бы не понимаешь всей глубины вопроса, а на самом деле ты видишь, что они не правы, что направо они говорят левое, а налево говорят правое, ты все равно должен слушаться их. И Раби Гошуа послушался и пришел к нему, говорится, что Рабан Гамлиэль встал перед ним и сказал ему: «Мир, мой учитель и мой ученик». То есть он будет ученик, потому что послушался меня, и учитель, потому что ты являешься великим мудрецом Торы. То есть это ситуация, которую приводит Рамбам здесь. И он пишет, что нужда в этой заповеди необычайно велика, ибо Тора дана нам письменно, и известно, что в истории никогда не будут все взгляды одинаковы во всех вещах, в которых родится сомнение, и приумножатся споры, и будет одна Тора, то есть одно учение, как много разных учений. И что нас волнует в первую очередь, это единство еврейского народа. И поскольку в Торе могут быть разные взгляды, и это однозначно такое может быть, поэтому установило Писание нам закон, что мы должны слушаться великого суда. Здесь Рамбан пишет несколько слов, которые как бы являются, по его объяснению, причиной этого закона. который стоит перед Всевышним в месте, которое избрано им, во всем, что скажут они в комментарии Торы, независимо от того, приняли они этот комментарий, свидетель от свидетеля, и Моше от Иисуса Всевышнего, то есть это один вид, то есть что у нас есть несколько видов передачи традиции. Первый вид передачи традиции – это, соответственно, те законы, которые у нас передаются из уст в уста, из поколения в поколение. То есть они передаются, начиная с Моше Рабейну. То есть это первая вещь, которая на иврите называется «каббала». То есть «каббала» в данном случае мы не имеем в виду тайную мудрость. Слово «каббала» – это от слова «лыкабель» – «получать». То есть это один из вещей, то есть которая закон был... частей устной Торы, которые называются Диврей Софрим. Софрим – это как мудрецы. То есть, что это такое? Это слова, знание, которое получено нами из передачи с поколения в поколение. Второе, что скажут тебе в соответствии с пониманием Писания или с ее намерением по их разумению. То есть, другая вещь. Это то, как они сами понимают Писание. То есть, есть две вещи. Первое, они могут сказать, потому что так было получено. Второе, потому что они так учили Тору и так понимают ее. Потому что на их понимание Всевышний дал нам Тору. Даже если в твоих глазах это будет выглядеть как замена правая на левое. Тем более... То есть поэт и кольшикен, то есть тем более ты должен думать, что они говорят на правое, что это правое, потому что, здесь Грамбан пишет, «Дух Всевышнего на служителя храма его, и он не оставит праведных своих никогда, и они будут защищены от ошибки и от всякого преткновения». Сифри говорит, что даже показывают тебе на правое, что на левое, и на левое, что это правое, слушайся их. То есть это объяснение, которое дает Рамбан здесь в Торе. То есть получается, он приводит один из классических примеров из Талмуда, связанных с этой ситуацией. То есть это пример, когда исторически уже не было Великого Суда в Иерусалиме, то есть тогда Ишива находилась в Явно, то есть это период Рабана Гамлиэля. То есть, тем не менее, ситуация как бы в путь решения вопросов был такой же. То есть, поскольку как бы этот орган Ешивы из 72 мудрецов была высшим духовным авторитетом, соответственно, Раби Гошуа, который был одним из тоже великих мудрецов, то есть он был авбейздин, он должен был подчинить свой взгляд решению Рабана Гамлиэля, которое было принято как Наси Сангедрина. Соответственно, в Талмуде, в трактате Сангедрин, рассматривается закон, связанный с Закен Мамре. То есть кто такой Закен Мамре? Это мудрец, который не принимает решения Верховного Суда. То есть Тора говорит, что человек, который преднамеренно не послушается того, что скажет Коэн или судья, такой человек должен быть предан смерти. Соответственно, в Мишна, в трактате Сангедрин, то есть есть довольно большой отрывок, страница Пейвав, 86-я, вторая часть, страница, Мишна здесь говорит следующую вещь. Кто такой Закен Мамре, то есть Закен это как мудрец, который не слушается решения суда, про которого сказано, когда будет скрыта от тебя вещь, по отношению к суду. Мишна пишет, три суда были там. Один заседал у входа на храмовую гору, один заседал у входа во храмовый двор, и один заседал в Лишката Газит. То есть я не буду переводить это на русский язык, то есть Лишката Газит это как офис, находящийся в храме. То есть Лишка это в принципе по-русски будет офис. Специальный офис, палата или палата из тесаного камня, в которой заседал Верховный суд. Соответственно, мудрецы из города, в котором произошел спор, то есть в каждом городе были судьи. То есть в городе, в котором, говорится, было по крайней мере 120 человек, мог заседать суд из 23 мудрецов. И этот суд имел полномочия выносить смертные приговоры. И суд, состоящий из 3 мудрецов, он не имел такого полномочия, он мог решать только вопросы, связанные, скажем, с финансами. То есть 23 мудреца имели... То есть, соответственно, в самом Иерусалиме было 3 особых суда. Первый суд и второй, в них было тоже по 23 мудреца, и каждый из них заседал. Один заседал у входа на храмовую гору, и второй заседал у входа во храмовый двор. Третий верховный суд из 72 мудрецов заседал в самом храме. Причем важная вещь, что они заседали в части храма, то есть в самой этой палате были 2 части. Одна из них святая, другая не святая. Они заседали вне святой части. Почему? Потому что по закону Торы во храмовом дворе, то есть в святой части храмового двора, разрешено сидеть только царям из рода Давида. То есть никому, кроме царей из рода Давида, не разрешается сидеть в храмовом дворе. Но с другой стороны, в трактате Йома, например, описывается такая вещь, как пояс. Пояс — это некоторая жеребьевка, которая проводилась в храме каждый день. То есть перед тем, как коины приступали к службе, они бросали жеребьевку по поводу того, кто будет делать какой вид работы. То есть коины выстраивались в ряд, то есть или в круг, то есть соответственно проводилась специальная жеребьевка, и она должна была проходить именно в святой части, потому что написано «Бебейт Элоким негалех берегеш», то есть как бы мы должны, как бы пойдем в дом Бога, и там будет как бы это делаться, соответственно, получается, что эта вещь должна была проходить именно в доме Всевышнего, в святой части Дровара. И это должно было проходить тоже в этой Лешкат Агази, там, где заседал Сангедрин. Соответственно, поэтому там обсуждается, соответственно, где были выходы из этой палаты, потому что есть такой закон, что если палата, находящаяся в храме, но выход ее не в святую часть храма, а на храмовую гору, то сама палата, она не святая. Если палата находится вне святой части храма, но выход ее во храмовый двор, то сама палата считается святой. То есть сам, соответственно, есть вопрос, куда были выходы из палаты, в которой заседал Сангедрин. Соответственно, здесь говорится, что если в каком-то городе происходил спор между мудрецами, то они приходили в первую очередь куда? Они приходили в суд, который заседал у входа на храмовую гору. И, соответственно, он говорил так: «Я толковал так, и так толковали мои друзья. Я учил так, и так учили мои друзья». Если судьи в этом суде, который заседал у храмовой горе, слышали как бы мнение, касающееся этого вопроса, то есть у них была традиция, как мы говорим, имеется в виду, что как бы у них было знание, какой ответ в данном вопросе, говорили им. Если нет, то они шли в тот суд, который заседал у входа во храмовый двор. И он говорил там: «Так толковал я, и так толковали мои друзья. Так учил я, и так учили мои друзья». Если они слышали, то есть как бы знали ответ, говорили им. Если нет, то эти приходили в Верховный суд, который заседал в этой палате. Откуда Тора, учение, выходит к всему еврейскому народу, как сказано, из места того, которое изберет Всевышний. Если он возвращался в свой город и учил так, как учил раньше, он потур, он освобожден, то есть как бы он не рассматривается как закен мамре. То есть если этот мудрец получал ответ там, в Верховном суде, и он возвращался назад и продолжал учить Тору так, как он учил раньше, то есть не соглашался с ответом, полученным в Верховном суде, он не считался закен мамре, то есть мудрецом, который нарушает и выступает против решения Верховного суда. Однако, если он давал решение делать так, как бы по своему мнению, то есть если он как мудрец, он давал людям, сказал ответ, что они должны вести себя так, так только в таком ситуации он хаев, то есть имеется в виду, он несет тогда ответственность за несогласие, как бы за спор с Верховным судом. То есть есть две вещи, то есть либо если он просто учит Тору так, как учил раньше, это одна вещь. Но если он давал ответ, говорил людям, как делать, по своему мнению, либо он делал это сам, то есть это вопрос действия был, тогда считается, что он нарушал этот закон. Как сказано, и человек, который сделает преднамеренно, он не виновен, пока не скажет, как делать. Ученик, который сказал, как делать, патур. То есть он не несет ответственности. Получается, что устражение, касающееся него, является облегчением для него. То есть этот закон относится только к мудрецу. Потому что если это был не мудрец, а ученик, Раши пишет, тот, кто еще не достиг уровня того, чтобы стать учителем, Раши пишет, что если ему еще нету 40 лет, соответственно, поскольку он не имеет права выносить решение ни в каких вопросах Торы еще. То есть это устражение, касающееся него. То есть у него нет полномочий выносить решение. То в данном случае, если он и мудрецы его города спорили, точно так же пришли до Верховного суда с этим вопросом, Верховный суд вынес решение, и этот ученик сказал людям, как вести, вопреки решению Верховного суда, он не считается тем, что он нарушил этот закон. Почему? Потому что у него нет статуса учителя еще, и по сути, как бы его решение не имеет статуса решения. То есть тот, что Тора устражила для него и не дала ему права учить, в данном случае является для него защитой того, что он как бы не нарушает этот закон. Теперь мудрецы учат. Это продолжает Талмуд. Учили мудрецы, когда скрыта будет от тебя вещь. Талмуд говорит бы муфла, чтобы бездина катув медабер. То есть Талмуд говорит про муфла. Муфла это выделенный, как бы человек особый в суде. То есть это кто? Это не ученик. То есть скроется от тебя. Кто такой ученик? Ученик это от кого многие другие вещи скрыты. Тора же говорит про ситуацию, когда человек, от него скрывается какая-то вещь, которая может быть скрыта по своей сути, то, что это какая-то особая ситуация. То есть поэтому однозначно здесь идет речь про кого? Здесь идет речь про мудреца, который на самом деле является учителем. Соответственно, Талмуд продолжает. То есть я пропускаю один отрывок, он говорит, Талмуд, да, Талмуд говорит, что это юэц. Юэц это как советник. И также говорится, из тебя вышел мимха юцехо шефал гашем раа юэц блияэль. То есть приводит стих из пророка Нахум, в котором говорится, из тебя вышел тот, кто думает плохо о Всевышнем. Советник, который дает как бы злые блияли, это как бы без власти Всевышнего, то есть человек как бы греховный. Но в данном случае как бы он говорит, что это имеется в виду человек, который может быть назван юэц, советником. Соответственно, Раши объясняет, да, то есть это объяснение Талмуд говорит на слова мимха, то есть что такое мимха от тебя. От тебя имеется в виду советник. Почему именно советник? Потому что советник называется человек, который решает вопросы объявления года юбилейным. Потому что этот вопрос, ибурашана, объявление года юбилейным, называется на иврите сод и эца. Сод – это тайна, а эца – это совет. То есть он как называется советником. То есть тайный советник, да. То есть слова мимха, то есть почему они приводят этот стих из Нахума, потому что написано там мимха яца хошеф алгашем раа юэц блияль. То есть из тебя или от тебя. Они толкуют, толмут этот стих от тебя. То есть это имеется в виду тот, кто занимается советами в вопросе освящения юбилейного года. Давар зе галаха. То есть, что такое давар? То, что написано здесь, в Торе, это закон. Что значит галаха? Это галаха ле Моше Мисинай. То есть, это закон, который передается от Моше с горы Синай. То есть, есть такие вещи, например, что, например, тфилин должен быть черным. Это галаха ле Моше Мисинай. То есть, нету как бы причин. Этот закон, он передается таким вот образом. То есть, есть несколько... Есть много таких законов, которые называются галаха ле Моше Мисинай, то есть она передается, отличается от слов, которые как бы прямо описаны в Торе. То есть это в Торе не написано по поводу того, каким должен быть тфилин. Торе, ну, это вещь, и эта вещь не учится посредством 13 принципов толкования Торы. То есть это вещь, которая называется галаха ле Моше Мисинай, ее не учат посредством 13 принципов толкования Торы. То есть это особая форма закона, который называется галаха ле Моше Мисинай, закон, полученный от Моше Синая. То есть в частности, это закон, касающийся тфилина, то, что тфилин должен быть черным. То есть еще много законов, которые... По поводу суки, например, что сука, если у нее там есть крыша, которая искривляется, то есть эта крыша может засчитываться как часть стены и так далее. То есть много таких законов, которые называются галаха ле Моше Мисинай. Мишпат, зэдин, то есть что такое мишпат? Это суд. Раша объясняет вещь, если они спорили по вопросу, который учит... Бедин гзерашава. Гзерашава – это когда в Торе в двух местах упоминается одно и то же слово. Потому что если ты попробуешь объяснить, что мишпат в данном случае – это есть вопрос судебного производства в вопросах собственности, тогда у нас получается, что слова бендин ледин, что дин – это тоже суд, они лишние. Поэтому что такое Талмуд, говорит, подразумевается под словом «мишпат» здесь? Ими подразумевается в виду, когда мы учим один закон Торы через «гзера шава». То есть «гзера шава» — это когда у нас в двух местах в Торе упоминается одно и то же слово, мы проводим параллель между двумя этими местами и говорим, что закон, написанный в одном, относим к другому. «Гзера шава» — это особая форма изучения Торы, которая написана, человек не может судить сам, он может только получить от своего учителя. Дальше говорится, «Бейндам лыда» – «между кровью и кровью», как раз это то, что приводил Рамбан. «Между кровью ниды и кровью лыда», кровью женщины месячных, и кровью, которая выходит при родах, и кровью, которая может быть как просто выделение у женщины. «Бейндин лыдин» – «между законами, связанными с жизнью», смертными приговорами, законами, связанными с имуществом, и законами, связанными с телесными наказаниями через малкость. Бейнега-ненега – это между проказой, которая относится к человеку, проказой, которая относится к домам, и проказой, которая относится к одеждам. Диврей – слово, как бы, вопросы следующее – это херамим, арахим и эгдешот. Что такое херамим? Это когда человек посвятил, то есть он называется херем, часть своей собственности храму. Арахим – это когда он посвятил собственность, цену, как бы есть определенный закон, у каждого человека есть определенная цена, мы об этом говорили, там у взрослого мужчины 50 шекелей, у женщины 30, там и так далее. Ли агдешот – это посвящение, то есть освящение, когда человек посвятил часть своей собственности, он как бы отдал это храму. И это почему... Это относится к слову «диврей», то есть почему Талмуд относит это к словам «диврей» как слова, потому что это происходит посредством слова человека. Человек своим словом делает вещи святыми. Рибот, ссоры, это вопрос сотой, стелицей и очищением прокаженного. В воротах твоих, это вопросы лекет, то есть шехиха и пея. То есть это как вопросы, связанные с теми частями урожая, которые предназначаются для бедных людей. Почему? Потому что написано, что будут, как бы ты дашь бедным людям, которые, написано про них, и будут кушать в воротах твоих. И встанешь ты, и что значит «и встанешь ты»? Мы говорим, про кого идет речь? Говорит, этот отрывок обращен к судье. Встанешь ты из своего бейздина и подымешься. Это учит нас, что храм находится выше всей земли Израиля. Земля Израиля выше, чем все остальные земли, страны.
Даже вместе?
Продолжают мудрецы. В Талмуде есть спор между мудрецами по отношению к каким какой ситуации он несет ответственность. Учили мудрецы. Тут приводятся три мнения. Мнение Раби Мейера, Раби Игуды и Раби Шимона. Раби Мейер считает, что закен мамре несет ответственность только за закон, нарушение преднамеренного которого и наказывается каретом, а ошибочное нарушение которого обязывает человека принести искупительную жертву. Это мнение Раби Мейера. Раби Гуда считает, что он несет ответственность только за вещь, основа которого из Торы, а комментарий дается мудрецами. Раби Шимон считает, что даже за одну из деталей, дикдук это как уточнение, которое дают мудрецы, несет наказание. То есть у нас есть три взгляда, то есть каждый из следующих взглядов более суровый, чем предыдущий. Хотя, может быть, в некоторых из них есть облегчение. Да. То есть первое, Раби Мейер считает, что он несет ответственность только за какие вопросы? За вопросы, в которых человек, если по его мнению, то есть эти два мудрецы спорят, по его мнению, это разрешенная вещь, например, или запрещенная. Например, сейчас будет Талмуд, мы рассмотрим несколько примеров, которые приводятся в Талмуде, что если по его мнению человек эту вещь сделает, то по мнению мудрецов эта вещь будет наказываться карет. То есть и наоборот. По мнению Раби Игуды, это должна быть вещь, которая написана в Торе, но комментарий ее дан мудрецами. То есть как бы в Торе дается эта вещь, а объяснение, как бы детали этой вещи переданы через устную традицию или разобраны мудрецами. То есть вопрос, что такое Деврей Сафрим, у меня здесь большая статья из талмудической энциклопедии. Если у нас будет время, мы до этого дойдем, может быть, прочитаем несколько деталей из этой статьи. Вот, то есть, спрашивает Талмуд, каким образом мудрецы это учили. Раби Мейер, который считает, что это должна быть вещь, которая нарушается, связана с каретом, он учил это из того, что написано «давар-давар». То есть в одном месте написано слово «давар», здесь, в нашем отрывке, и в другом месте в Торе написано «давар». Примером, что это значит. Здесь написано «Киефламим ха давар лемешпат», когда будет скрыто от тебя «давар» — это как слово, касающееся закона. И в другом месте в Торе, в книге Ваикра, написано «И скроется от глаз общины». И будет скрыто слово или вещь от глаз общины. Про что там идет речь в этом отрывке? В этом отрывке идет речь про закон, про которым наказывается каретом. Соответственно, Раби Мейер учит, что то, что здесь написано «давар» в этом отрывке, то, что написано «давар» в том отрывке, то есть скроется от глаз общины, то есть там имеется в виду вещь, которая наказывается каретом. То есть он говорит, что ошибка, вопрос, в котором этот мудрец спорит с Сангедрином, это вещь, за которую полагается карет. Раби Гуда учит это другим образом. Он учит в соответствии с Торой, к учением, которое они будут учить тебя. Он говорит, должны быть две вещи. Должно быть учение. Учение – это то, что написано в Торе. И то, что будут учить тебя – это их толкование. То есть он требует две вещи. Что было первое, это что написано в Торе. Вторая вещь, это то, что должно быть толкование мудрецов. Раби Шимон же учит из слов то, что скажут тебе из того места, любую вещь, которую скажут. То есть даже мельчайшая деталь, которая как бы установлена мудрецами, если он в этом вопросе спорит с ними, то он считается спорящим с мнением Верховного Суда. И дальше, соответственно, Талмуд говорит, что Рав Гуна, сын Рав Хины, сказал Рове: «Объясни мне Мишну в соответствии с мнением», то есть Мишну, этот отрывок, который мы читали до этого, «в соответствии с мнением Раби Мейера». Рова сказал Рав Попе, что «выйди и дай это толкование». И, соответственно, он дает объяснение, приводит различные споры мудрецов по поводу каждой из этих деталей. То есть, помните, здесь у нас перечислялось, например, у нас перечислялось вопрос освящения Нового года, объявление года юбилейным, объяснялся вопрос гзерошава, объяснялся вопрос крови, то есть месячные, роженицы и так далее. То есть он приводит на каждый из этих законов Талмуд, то есть большой отрывок Талмуда, мы не будем читать все эти отрывки, он приводит споры в Мишне, которые приводят между мудрецами, которые являются примером такой ситуации. То есть мы можем рассмотреть несколько. То есть что здесь важно? Здесь важно, что имеется в виду не только, что само данное нарушение может привести к карету, как бы является законом, который наказывается карет, а что из этого решения мы можем выйти к ситуации, в которой человек нарушит закон Торы, который будет наказываться каретом. Почему? То есть, например, вопрос, то есть понятно, например, с вопросом, касающимся проказы. То есть почему? Потому что проказа – это вопрос нечистоты. То есть если один мудрец признает этот вид проказы чистой, а другой нечистой, то есть человек, который станет нечистым и войдет в храм, захождение в храм в нечистом виде – это карет. Соответственно, по одному мнению – он нарушает закон Торы, за который полагается карет, по другому мнению, он не нарушает. Но в любом случае, их спор, это спор по ситуации, за которую полагается карет. Может быть и другой вопрос. Например, в вопросах Малкос. То есть, например, Талмуд приводит такой вопрос. Например, по поводу Малкос приводится спор между Раби Ишмаэлем и между мудрецами. Раби Ишмаэль считает, что Малкос может быть только в суде, в котором есть 23 мудреца. Другие мудрецы считают, что достаточно суда из трех мудрецов. В чем проблема? Проблема такая, что если у нас есть суд из трех мудрецов, который, по мнению Раби Ишмаэля, дал Малкот, а по его мнению, только более высший суд может это наказание вынести. То есть получается, что этот суд, он просто нанес человеку травму. И он должен компенсировать эту травму. То есть он должен заплатить компенсацию. То есть эти деньги принадлежат человеку. Теперь, если эти деньги, то есть которые принадлежат человеку, взял другой человек, например, и пошел, я сделал этими деньгами кидушин. То есть это то, как этот вопрос, как это выходит к карету в большинстве ситуаций. То есть эти деньги, которые по одному мнению принадлежат этому человеку, то есть по мнению Раби Ишмаэля, они должны ему дать деньги, в то время как по мнению мудрецов нет. Соответственно, если эти деньги взял другой человек и пошел этими деньгами, решил сделать обряд кидушин, то есть что это значит? Он... То есть это обряд обручения, он дал эти деньги или купил на эти деньги вещь, которую и решил как бы сделать кидушин, то есть дал эти деньги женщине и сказал, ты будешь посвящена мне посредством этой вещи, по закону Моше Израиля в жены. По одному мнению, эти деньги, он с таким образом, эта женщина становится его женой, по другому мнению, эта женщина не становится его женой. То есть что это значит, если придет другой человек и осветит эту женщину, то она станет... То есть, если мы говорим, что эти деньги не принадлежат ему в этот момент, то эта женщина остается свободной женщиной, и другой может ее осветить, посвятить себе в жены. То есть в любом ситуации это будет случай, в котором нарушение, за которое будет карет. То есть получается, что не обязательно сам вопрос, который они обсуждают, вопрос, например, чистоты, нечистоты, где человек заходит в храм, или вопрос, например, разрешенного или незапрещенного, что человек, соответственно, или вопрос ниды, то есть человек, который, соответственно, сожительствует с женщиной, которая месячная, за это полагается карет. То есть это будет чисто вопрос имущественный, например, то же самое с лекет шехиха и пея. То есть приводится мнение, например, что можно, например, отделять пею от теста. То есть пею, как можно отделять пею? Одно из мнений, что пею можно отделять даже от теста. В то время как, по другому мнению, пею от теста уже не отделяют. Почему? Потому что хозяин, который у него было поле, и часть этого поля он должен был оставить, край поля должен был оставить для бедных людей. Он нарушил этот закон, он собрал весь урожай, он перемолол муку, пшеницу, сделал муку и сделал из муки тесто. То есть что он сделал? То есть закон, что когда человек берет чужую вещь и меняет эту вещь, то эта вещь как бы переходит, он совершает этим воровство. То есть, но эта вещь уже принадлежит ему. То есть по мнению тому, которое говорит, что можно отделить пею от теста, то есть получается в этом тесте он может дать это бедному человеку. То есть бедный человек может прийти это и взять себе. Он взял себе, он может пойти и сделать кидушин, как мы говорили раньше, и посвятить себе женщину. И как бы взять, как бы, и таким образом посвятить себе женщину в жены. По мнению тому же, которое говорит, что это уже не принадлежит бедному человеку, хотя как бы хозяин сделал это незаконно, тем не менее в данный момент это ему уже бедным людям не принадлежит. Бедный человек, который это заберет, это будет как не будет принадлежать ему. Если он это сделает, то это не будет кидушин, и, соответственно, эта женщина не будет его женой. То есть это опять-таки получается вопрос, который вытекает во что в карет. И, соответственно, получается, что любой из этих видов споров, который у нас может выйти в ситуацию, за которую полагается карет, то есть это может, Талмуд перечисляет здесь различные ситуации, которые, соответственно, относятся к различным видам проказы, к различным видам крови, к различным видам, то есть здесь говорилось законы собственности, законы малкость, малкость мы привели, то есть, например, если малкость может выноситься только в суде из 23 человек или из 3 человек, то есть я не буду читать весь этот отрывок Талмуда, который приводит различные примеры. Например, пример один мы рассматривали на одном уроке, это спор между Раби Гошу и мудрецами по поводу проказы, когда у нас появилось в начале белые волосы или белое пятно, или ситуации, когда мы не знаем, что появилось в начале. По мнению мудрецов это Таме, по мнению Раби Гошу это Тагор. То есть опять-таки ситуация, которая может вылиться в карет. Вопрос, в котором как бы упирается этот вопрос, мы выйдем чуть позже, это спор между Рамбаном и Рамбамом, что по отношению к постановлению мудрецов. Что если этот вопрос, вопрос, которым они разбирались, это не вопрос, связанный с вопросом Торы, а это постановление, которое сделано мудрецами. Например, запрет кушать хамец в канун Песаха после 6 часа. То есть хамец в Песах после 6 часа. То есть какой у него статус? Это запрет дерабона. Что если человек взял этот хамец и сделал кидушин посредством этого хамеца? То есть по мнению то есть какой статус будет в данной ситуации? То есть если в этой ситуации закен, этот мудрец, спорил с Верховным судом. То есть какой результат? Теперь в Талмуде, то есть это мы к этому вопросу обратимся чуть позже. В Талмуде говорится здесь следующая вещь. Рав Кагана приводит следующее правило. В какой ситуации имеется вся строгость этого вопроса? Если этот мудрец говорит закон, что он говорит, что это не мое личное мнение, а так я принял от мудрецов предыдущего поколения. И они говорят, что мы приняли по-другому от мудрецов предыдущего поколения, он не наказывается в такой ситуации. Если мудрецы Сангедрина говорят, что так это в наших глазах, то есть мы так понимаем Тору, и он говорит, что я так понимаю Тору, он тоже не несет наказания. Тем более, если он говорит, что я так принял от мудрецов предыдущего поколения, они говорят ему, что так мы приняли, они ему говорят, что так это нам кажется, что мы так понимаем Тору, что тем более в такой ситуации он несет наказание. Почему? Потому что он ссылается на авторитет традиции, передающейся из других поколений, а для них это только ихнее толкование Торы. То есть он пришел, он спорил с мудрецами в своем городе, он пришел в Верховный суд, и он не соглашается с ними. Почему? Потому что они говорят, у них не было традиции из предыдущих поколений, а у этого мудреца была традиция из предыдущих поколений. И он не соглашается с ними. То есть они по-другому толкуют Тору, а он говорит, я не толкую Тору, я так принял, это так передавалось от Моше с горы Синай. Рав Кагана говорит, в этой ситуации у него нет статуса мудреца, который спорит с Верховным судом. В какой ситуации у него есть такой статус? Только если он говорит, что я так понимаю Тору, они говорят, что мы так приняли от предыдущих поколений, и поэтому не казнили Акавью бен Мегалелеля. Кто такой был Акавья бен Мегалелель? У нас упоминается в Мишне, в трактате по учению отцов. Говорится, что Акавья бен Мегалелель, это от всего и с ним, но у нас начинается третья глава из трактата по учению отцов. Говорится, что Акавья бен Мегалелель учит нас, что человек должен смотреть на три вещи, и он не придет к греху. Он должен знать, откуда он идет, куда он идет, и перед кем он будет давать суд и отчет, откуда он идет, из капли, куда он идет, вместо, соответственно, черви, соответственно, разложение, перед кем он будет давать суд? Перед Всевышним, который царем царей. То есть это мудрец, который как бы у нас является одним из величайших мудрецов среди как бы мудрецов наших еврейских. С его именем, то есть с его высказыванием начинается целая глава в трактате по учению отцов. То есть и более... И мы говорим, что, оказывается, Акавья бен Мегалелель у нас был человеком, который спорил с Верховным судом. Единственная причина, почему его суд не наказал, по мнению Рав Кагана, почему? Потому что это была ситуация, в которой он говорил мнение, которое он принял от мудрецов предыдущего поколения, а они говорили мнение, которое было их пониманием Торы. Но с этим мнением спорит Раби Элиэзер. Раби Элиэзер говорит, что на самом деле, даже если он говорит вещь, которую он принял от мудрецов предыдущего поколения, они говорят вещь, как бы от мнения, которое они выводят по своему разумению, все равно он наказывается. Почему? Для того, чтобы не приумножились споры в еврейском народе. То есть, по его мнению, на самом деле, по мнению Рава Элиэзера, не важно, откуда он получил свое понимание Торы и откуда они получили. Вся идея этого закона заключается в том, чтобы в еврейском народе не приумножились споры. Если так, почему Акавья бен Мегалелель не был наказан? Он говорит, потому что он не давал указания к действию. То есть какое у нас одно из необходимых правил, что этот человек несет наказание только в случае, если он делает сам, вопреки решению Верховного суда, либо говорит другим делать. В случае, если он только продолжает так учить Тору, тогда он не несет это наказание. То есть, соответственно, у нас есть два мнения. Одно мнение, это мнение Рав Кагана, который говорит, что в какой ситуации у нас есть статус мудреца, спорящим с Сангедрином, только если он выносит решение на основании своего понимания Торы, а Сангедрин опирается на традицию, полученную из предыдущих поколений. По мнению же Раби Элиэзера, совершенно не важно. То есть даже если его источник знания более точный, чем их, вся причина этого закона заключается в том, чтобы в еврейском народе было единство, чтобы не приумножились споры. И Талмуд приводит доказательство. Его приводится высказывание. «Сказал Рав Аша, три вещи рассказал мне Зейра из людей Иерусалима. Муж, который простил своей жене предупреждение, то, что он ей не разрешил уединяться с другим мужчиной, и простил ей, то есть он таким образом аннулировал свое предупреждение. Родители, которые, как бы, истоя закон с непослушным сыном, решили простить ему, это тоже работает. Мудрецы, которые решили простить такому мудрецу, могут простить, то есть если Верховный суд решил простить ему его не, как бы, несогласие, они имеют право простить. Когда я пришел к своим друзьям, находящимся на юге, то есть в Ишиве, находящимся на юге земли Израиля, с двумя вещами согласились со мной, но Закен Мамре не согласились со мной, дабы не преувеличивались споры в еврейском народе. То есть почему? И говорится, что это является доказательством того мнения, что совершенно не важно, какая является причина их разногласий. То есть главная причина в этом споре, то есть в этом законе, это то, что не должны преувеличиваться споры, чтобы в еврейском народе было единство. И поэтому, если этот человек продолжает, как бы, учить по своему мнению, то у нас, как бы, вся Тора разделяется на две разные Торы, на два разных учения. Поэтому Тора заповедовала ему подчинить свой взгляд мнению большинства. То есть это главная причина этого закона, и так было постановлено Галаха. То есть по какому мнению постановлено? То есть у нас, как бы, есть в самом Талмуде два мнения, но Талмуд доказывает, что прав это Рав Элиэзер, который считает, что неважно, на чем был основан его взгляд, главное, что, как бы, он должен подчиняться мнению большинства. И на самом деле эта история с Акавьей бен Гилелем, она приводится в Мишне в трактате Эдуйот. Здесь приводится, что Акавья бен Гилель спорил с мудрецами по отношению четырех вопросов. И это были следующие вопросы. Сейчас я найду этот отрывок. И мы увидим, что этот отрывок нам, отрывок из трактата Эдуйот, это необычайно важное чисто с исторической стороны место в Мишне. И важное, кроме этого, в понимании, как бы путей мышления наших еврейских мудрецов. И вот сейчас я найду этот отрывок. Акавья бен Гилель, трактат Эдуйот, что так Эдуйот? Эдуйот — это свидетельство, то есть это особый трактат, который был создан в Ешиве, в Явна, и с этого начинается трактат. И здесь в трактате приводится свидетельство различных мудрецов. Соответственно, в пятой главе трактата Эдуйот, в шестой Мишне, написано следующую вещь. Четыре вещи свидетельствовал Акавья бен Гилель. Сказали ему мудрецы, вернись назад, то есть откажись от своего мнения, в этих трех вещах, которые ты говоришь, и мы сделаем тебя главой суда, Ав-Бейс-Дин, в еврейском народе. То есть они ему предложили позицию верховного, это самое Ав-Бейс-Дин. То есть это один из самых высших постов в Сангедрине. Сказал он им, лучше мне называться глупцом все дни своей жизни, но не сделаться на секунду грешником перед Всевышним, чтобы никто не сказал никогда, что ради власти он отказался от своего взгляда. Что же было его взгляд? Что он считал нечистым определенный вид волос, который появляется в проказе, в случае проказа. Я не буду входить в детали, потому что, как бы, мы тогда не продвинемся вообще. Он считал нечистой дам ярок. Ярок, кстати, в современном иврите ярок – это зеленый. А здесь объясняется, что ярок – это цвет, близкий к золотому. То есть это особый вид крови, цвет крови, который появляется у женщины. Соответственно, мудрецы говорили, что такая кровь считается чистой, а Кавья бен Мегадалель считал, что она нечистая. И получается, что здесь какая проблема, что поскольку количество дней, когда женщина нечистая, оно очень важно, то есть если эта кровь считается нечистой, то получается, что женщина отсчитывает нечистые дни с этого момента, и из этого может потом выйти как бы проблема, то есть из этого устражения может выйти потом нарушение закона Торы. То есть у нас, несмотря на то, что его как бы решение, взгляд был устражающим, из его устражения могло быть как бы выйти, как бы если это на самом деле не так, то из этого могло выйти нарушение Торы, как, поскольку Нида – это вопрос карет, серьезный вопрос. Следующая вещь. Он разрешал волосы от первенца, который имел дефект, которые выпали из него и были отложены, и после этого первенца зарезали. Мудрецы запрещали. И также он говорил, что нельзя, как бы закон соты не относится к Гиорет, женщине, которая приняла иудаизм, и не относится к освобожденной рабыне. А мудрецы распространяли этот закон также на эту ситуацию. Приводит Мишна историю с женщиной, которую звали Каркамит, и она была рабыней, которую освободили, и она была в Иерусалиме. То есть они говорят, мудрецы, ты говоришь, что такую же, что Гиорет на нее не распространяется, закон сотой. Как же так? Ведь была история с такой женщиной, которая была, женщину звали Каркамит. Она была освобожденная рабыня, и она была в Иерусалиме, и ее напоили вот этой водой, которую поили в храме Шмая и Авталион. Кто такие были Шмая и Авталион? Это были один из них, они были геры сами. Один из них был Наси, другой был Авбейзди. То есть они приводят доказательство, что Шмая и Авталион, они, да, применили это правило к женщине, которая была освобожденной рабыней. Сказал он им «Дугма и шкула». Он им ответил, что «дугма», то есть подобие, они напоили. То есть есть два объяснения, что означают его слова. Одно объяснение, что это было такое резкое высказывание, которое, как бы, это спорный вопрос, как, что имеется в виду, что он сказал, что неподобную себе напоили этой водой, то есть они сами были герами. И они как бы хотели распространить это правило также на геров, и они напоили ее водой, соответственно, такой. То есть они считали, что этот закон относится также к Гиорет и освобожденным рабам. Другое объяснение, которое дается, и это объяснение приводит здесь Рамбам в комментариях на Мишну, он говорит, что на самом деле оттуда нельзя привести доказательство. Почему? Потому что это не была настоящая вода, которую обычно давали соте, а они сделали подобие, то есть они взяли просто воду, которая была, соответственно, определенного цвета, и сделали это специально для того, чтобы устрашить ее. Вот, то есть, соответственно, то есть он объясняет, что это не было что... Что, в чем в его словах было, он пишет, что они соответственно, он пишет Рамбам, что они не хотели ее удалять от еврейского народа. То есть они как бы почему-то, что если бы они ее не поили, то есть получилось бы, что у нее нету статуса еврейки и так далее. То есть они как бы, ну а зачем вообще нужно было делать? То есть по его мнению, это нельзя делать, потому что этот закон не относится к Гере. Почему это там учат, что как бы, что Кетисте и Штоком объясняется, что женщина, которая как бы свернет с правильного пути, а если как бы человек пришел от другого народа, или он был рабом, то есть как бы его нельзя судить так. То есть как бы можно сказать, что как бы у него есть некоторая... бэкграунд, как бы за собой тяжелый жизненный опыт, который как бы его нельзя судить по этому правилу и так далее. То есть так считал Акавья бен Мигелель. И он сказал, как бы, то есть есть два объяснения. Одно объяснение, что он сказал, что подобие себе они, соответственно, хотели сделать. Другое, что подобие, что это не была настоящая ситуация, как бы вода, которую обдавали обычным сотом, а это было подобие такой воды, они дали этой женщине для того, Рамбам пишет, чтобы не удалять ее. И написано, что как бы то ни было, как бы то ни было, мудрецы восприняли это как оскорбление Шма и Автолеона. То есть они, вы заметили, такое. И написано, что они наложили на него нидой. Нидо это как бы как отлучение. И он умер, будучи в этом нидое. И Бейздин... закидал камнями, то есть сделали скилу его гробу. Поскольку он умер, то его гроб закидали камнями. Такая трагическая история. А? Были почему? Раби Гуда говорит, хасве шалом, то есть не дай бог сказать, что Акавья был на него наложен нидой. Потому что храмовый двор не закрывается перед ярким человеком из Израиля, так подобного своей мудрости, богобоязненностью, Акавье сыну Мегалилеля. Раби Гуда сказал, что Акавье бен Мегалилель это был, что значит храмовый двор не закрывается. В Талмуде, в трактате Псахима объясняется, что когда в храмовом дворе есть там спор, храмовый двор закрыл, когда там были три группы людей, которые приходили в Песах приносить пасхальное жертвоприношение. Когда заходила первая группа, есть мнение, спор в Талмуде, ворота закрывали, чтобы оставить как бы, людей для второй и третьей группы, либо ворота закрывались чудесным образом. Так говорится, что во всем храмовом дворе, как объясняется это место, что во всем храмовом дворе не было человека подобного по мудрости, по богобоязненности Акавье бен Мегалель. То есть, говорит Раби Гуда, говорит, что хас вешолом, не дай бог сказать, что Акавья бен Мегалель умер, будучи в Нидуе. Хотя у нас есть другой великий мудрец, это Раби Лезер, про которого в трактате «Поучение отцов» говорится, что он был как колодец, покрытый звездкой, не теряющий ни одной капли, который, да, спорил с мудрецами, и на которого, да, они наложили нидуй. То есть, тем не менее, то есть нидуй это более серьезная вещь, чем наказание. То есть мудрецы за непослушание человека, который нарушал их постановление, они его могли наказать. Нидуй это более серьезная вещь. То есть нидуй почти как умерший. То есть человек, у которого наложен нидуй, к нему как бы относится траур, то есть он должен вести себя как человек, который находится в трауре и так далее. То есть нидуй это более серьезная вещь, чем просто наказание. То есть, но тем не менее, в этом отрывке в Мишне Раби Игуда говорит, что нет, это не был Акавья бен Мегалель. А кто это был? Это был Элиэзер, сын Ханаха, который сомневался в очищении рук. То есть закон, связанный с руками. Почему? Потому что мудрецы постановили то, что руки имеют определенную нечистоту. Поэтому делаем омовение рук, то есть ну, получается, что как бы все тело человека чистое, только руки не чистые, то есть так далее. То есть это закон, установленный мудрецами. Раби этот самый Элиэзер сына Ханаха, он сомневался, и когда умерли мудрецы, когда он умер, мудрецы послали, положили камень на его гроб. И это учит, что всякий, кто умер под Нидуем, то сделали скилу с его гробом. И важно, чем заканчивается эта Мишна. То есть здесь следующая Мишна. Она говорит следующую вещь. В момент своей смерти он сказал своему сыну: «Сын мой, откажись от четырех вещей, в которых я настаивал на своем мнении». Сказал он ему: «Почему ты не отказался от своего мнения?» Сказал он ему: «Я слышал от большого количества мудрецов, и они слышали от большого количества мудрецов. Я держался с того, как бы, знания, которое было передано мне, и они придерживались тех знаний, того взгляда, который был передан им. Однако ты слышал от одного и от многих, лучше, чтобы ты оставил мнение одного и держался мнения многих. То есть, видите, что он ему сказал? Что я... То есть, в чем разница, почему ты должен признать мнение мудрецов? Потому что я слышал от мудрецов предыдущего поколения, они слышали от мудрецов предыдущего поколения. В отличие от этого, ты слышал только от одного, мнение одно от меня, и мнение другое от всех остальных. То есть, на самом деле, есть такой спор, что Закен, он считается нарушающим мнение, как бы спорящим судом, в какой ситуации. Это приводится в талмудической энциклопедии, что есть два взгляда. Один взгляд, когда весь Сангедрин считает по-другому, или есть другой взгляд, который пишет Рамбам, что большинство Сангедрина считает по-другому. То есть, есть мнение, что если часть Сангедрина, даже меньшинство, считает как этот мудрец, то он не считается, что он оспаривает мнение Сангедрина. Есть мнение, которое говорит, что неважно, что там есть меньшинство, если большинство так решило, то он не имеет права делать по-другому. Соответственно, он сказал: «Отец, заповедуй своим друзьям на меня». Он сказал: «Не буду я это делать». То есть я не буду, как бы, говорить им указания о тебе. Сказал он ему, почему, что во мне есть что-то плохое. Он сказал: нет, твои действия приблизят тебя, и твои действия удалят тебя. То есть это то, что вот эта история, которая приводится в трактате Дуё. То есть здесь приводится необычайно, как бы, важная для нас история практическая из истории времени, как бы, того, что реально происходило. То есть говорится, что Акавья бен Мехилель, про которого, как приводится пример здесь в Талмуде, что почему, как бы, на него не был распространен этот закон. По мнению Рав Кагана, это было почему? Потому что он принял этот закон от мудрецов предыдущего поколения, в то время как Сангедрин только считал так. Либо, по мнению Раби Лезера, это было потому, что Акавья бен Мегилелель никогда не делал так, как он считал, и не учил других людей делать. Он, как бы, придерживался своего понимания Торы, но он все равно в действии делал, как учили мудрецы. То есть, и он говорится здесь, что своему сыну он сказал отказаться от этих взглядов, то есть признать мнение мудрецов, то есть что их понимание Торы. Сказал, почему? Потому что в реальности ты получил свое, как бы, ты слышал одно мнение только от одного человека, все остальные мнения, второе мнение от всех остальных. Вот, то есть это такой классический пример из подобной ситуации. То есть это было время, когда именно был Верховный суд. Вторая ситуация – это из времени, когда Верховного суда уже не было. И это история, которая была с Раби Элиэзером и с мудрецами, которые мы много раз рассказывали. Эта история также имеет отношение к этому закону. То есть она не имеет отношения к закону Закен Мамре, но она имеет отношение к понятию вынесения решения, когда был закон, связанный с определенной печкой. То есть это был глиняный сосуд, который сделан, печка была сделана из глины, она была сделана из частей. Соответственно, по мнению Раби Элиэзера, она была чистая, по мнению мудрецов, она была нечистая. Они спорили с ним. История известная, когда он приводил им доказательства, сказал, что, соответственно, вам докажет рожковое дерево, источник с водой, стены ешивы и так далее. И голос с неба, в конце концов, вышел, и он сказал, что будет, выйдет голос с неба и подтвердит мое мнение. Вышел голос с неба и сказал, что во всех законах Торы прав Раби Элиэзер. И стал Раби Йошуа и сказал, что Тора не на небесах. Талмуд объясняет, что Тора не на небесах, что это означает. Это означает, что несмотря, что в Торе сказано идти за большинством. Говорится, что один из мудрецов вышел из Ешивы и встретил пророка Ильяху и спросил его, что Бог говорит на небе. Сказал ему, что Бог говорит, победили меня мои дети, победили меня мои дети. То есть Бог радуется и говорит, что дети мои победили меня. То есть как нам понимать эту ситуацию? То есть мы видим, что это серьезнейший вопрос. То есть здесь вопрос о истине. То есть что такое устное учение? То есть когда... Получается, есть два взгляда, это вопрос, который мы обсуждали, правое и левое, то есть это правое, которое кажется правым, или то, что человек на самом деле понимает, что это так, но тем не менее он должен подчиниться, то есть вопрос, почему тогда это должно быть, мы видим, что Талмуд, здесь говорится, в Талмуде приводится та же самая идея, там говорится, что когда Рабан говорит, что за счет того, что Раби Элиэзер был как бы обижен, то есть говорится, что они сожгли все вещи, которые он считал чистыми, мудрецы сожгли, и этим как бы был он обижен, и говорится, что врата обиды на небесах открыты постоянно, то говорится, что когда Рабан Гамлиэль плыл в море, то поднялся ураган, и Рабан Гамлиэль сказал Всевышнему, что то, что я сделал не для себя, не для ради своей славы, не ради славы моей семьи, а ради того, чтобы в еврейском народе не приумножились споры. То есть как раз та причина, которая приводится здесь в Талмуде, чтобы не приумножались споры в еврейском народе. На самом деле здесь в трактате Сангедрин следующая Мишна говорит такую вещь. То есть я пропущу еще один здесь отрывок из Мишны, довольно важный. Вот, но я его пропущу сейчас. Здесь есть Мишна, то есть здесь есть отрывок, не, на самом деле это не Мишна, это отрывок из Талмуда, извиняюсь. В Талмуде приводится брайта, сказал Раби Йоси, изначально не было большого количества споров в Израиле, а каждый бейздин из 71 мудреца, который заседал, как бы он заседал в этой палате, и два суда из 23 мудрецов, один сидел у входа на храмовую гору, один заседал у входа во храмовый двор, и остальные суды из 23 заседали в различных городах. Когда нужно было решить какой-то вопрос, спрашивали его в первую очередь из суда, который находился в городе. Если они знали ответ, говорили, если нет, тогда шли, соответственно, в Бейздин, который был рядом с их городом. Если те знали ответ, то давали им, если не знали, то шли в суд, который находился у входа на храмовую гору. Оттуда шли в суд, который находился у входа во храмовый двор, и, соответственно, дальше они шли в суд, если там не получали ответ, то шли в суд, находящийся в этой палате, в которой заседали с утреннего, со времени утреннего жертвоприношения до времени дневного жертвоприношения. В субботу и в праздники они заседали в место, которое называлось Хайль. Это было место, которое не было святым. Если был спрашивался вопрос, если они дали, знали ответ, говорили его. Если нет, то, соответственно, они решали бы, как бы часть из них давала один взгляд от другой и подсчитывали мнение большинства и шли за большинство. И здесь Талмуд говорит, когда преувеличить было стало много учеников дома Шамая и дома Гилеля, из Гилеля, которые не как бы были как бы настоящими, то есть не имели лошимшу коль царахам, то есть имеется в виду, что они не были полностью подготовлены, приумножились споры в еврейском народе и стало учение Торы как два различных учения. И дальше приводится, каким образом люди попадали в Верховный суд. Говорится, что из этого суда посылали по всему Израилю. И говорили, что всякий человек, который мудр и скромен, и люди как бы, и он как бы приемлем для людей, он должен быть судьей в своем городе. И постепенно как бы оттуда он поднимался и становился судьей в суде, который был в храмовом дворе, и оттуда он становился судьей, который, то есть храм, на храмовой горе, оттуда судьей в храмовом дворе, и оттуда судьей, который был, соответственно, в верховном суде. То есть это как бы некий закон. Здесь дальше описывается такая ситуация, что, по мнению, следующая Мишна говорит важную вещь. Есть большая строгость в мнениях мудрецов, чем в словах Торы. Человек, который отрицает тфилин, нарушая этим слова Торы, он не считается за кен мамре. То есть не считает. Человек, который говорит, что в тфилине есть пять батим, то есть пять коробочек, то есть частей в головном тфилине, а не четыре, он является, он добавляет этим к словам мудрецов, он нарушает этот закон. Почему? Потому что в Торе не написано, как должен быть выглядеть тфилин. В Торе говорится, что есть заповедь. Мудрец, который читает Тору, говорит, такой заповеди в Торе нет. Что такое, например, и будет знаками между глазами твоими? Он говорит, как, например, караимы, что это имеется в виду, что ты должен помнить все время о Торе. Отрицает, нету тфилина в Торе. Он не считается за кен мамре. Если он говорит, а что такое, откуда мы знаем, что там есть четыре части, четыре отрывка, это толкование, которое было передано, получено мудрецами. Если он говорит, что там не четыре, а пять, то он считается за кен мамре. То есть получается, что слова мудрецов имеют большую строгость, чем слова Торы. И здесь описывается, почему особая вещь, это относящаяся к тфилине, здесь описывается это по мнению Раби Игуды. По мнению Раби Игуды должны быть два условия. Первое, что это вещь из Торы, про тфилин написано в Торе. Вторая вещь, что это толкование, дающееся мудрецами. Это вещь, которая дается мудрецами. И третья вещь, что его слова добавляют к словам мудрецов, и этим они как бы делают этот объект объектом, с которым невозможно исполнить заповедь. Почему это так? Талмуд спрашивает, чем это отличается от цицис или от лулава, например. И потому что в цицис, если добавить пятую нить, у нас четыре нити, соответственно, которые получаются на две части 8, то по отношению к цицис есть вопрос, что узел, который завязывается на цицис, он из Торы или нет. То есть, если он узел, по Торе не должно быть узла, то если добавить пятую нить, то все равно как бы у нас есть четыре нити, которые стоят отдельно от этой пятой. Если добавить, если узел по Торе, то получается, что он является непригодным уже в момент, когда этот узел завязывается. И то же самое с лулавом. То есть, лулав требует, чтобы он был завязан или нет. В отличие от этого с тфилином, может быть, что человек сделал обычный тфилин, после этого он приклеил к нему пятую коробочку к головному тфилину, и это таким образом добавление делает этот тфилин непригодным. Иерусалимский Талмуд говорит, что то же самое относится к мезузе. То есть у нас есть только такая особая ситуация, которая не приводит к карету. То есть, по мнению Раби Мейера, у нас что должно быть? Ситуация, которая приводит к карету. Тфилин не относится, не является такой ситуацией, но Рамбам постанавливает это как закон, что тфилин это еще одна вещь, в которой карета нету, но если в ней такой мудрец спорит с Верховным судом, он тоже считается как закен мамре. То есть почему? Потому что добавление пятой коробочки в головном тфилине делает весь тфилин непригодным. Вот, то есть мы рассмотрели некоторую галахическую сторону этого и проблемы. Вот, то есть это как бы чисто с точки, мы рассмотрели пока что с точки зрения закона, не с точки зрения идеи, которая за этим всем стоит. Вот, то есть поэтому попробуем рассмотреть несколько различных взглядов. То есть первая вещь, которую я хочу рассмотреть, это комментарий, который дает Барбанель на этот отрывок Торы. Абарбанель говорит, что в государственном устройстве еврейском есть как бы три различные, есть как бы два вида управления в еврейском народе. Одно это духовное, а другое это как бы светское. При этом к духовному он относит, соответственно, левитов, коэнов и пророка, то есть пророк как бы стоит в самом верху. Потом стоят коины, левиты. Соответственно, в светском управлении он разделяет обычный суд, верховный суд и царя, к который стоит как бы над Верховным судом. То есть он, почему? Потому что как бы одни опираются на знания, полученные свыше, другие опираются на что? На знания, как бы на разум человека. То есть несмотря на то, что как бы мудрецы, они решают вопросы Торы, но они решают их на основании чего? Они решают их на основании собственного понимания. То есть к чему Тора, как бы к кому обращена Тора? Она дана человеку, который будет толковать ее на основании собственного понимания. То есть это поэтому Барбанель говорит, что три уровня как бы в государственном устройстве. Есть первая как бы сфера, это духовная жизнь, в которой есть три уровня. И второй уровень, это как бы светская часть управления еврейском народе, в котором есть обычный суд, верховный суд и царь, который стоит над верховным судом. Интересно, то есть если мы дойдем до этого сегодня, то что есть как бы разное понимание статуса законов. То есть мы говорим, что мудрецы, у них есть полномочия несколько. У них есть первая вещь, то что они толкуют Тору. Их толкование Торы – это закон Торы. Вторая вещь – это то, что они передают традицию, то есть закон, полученный от Моше Сина. Это тоже закон Торы. И третье, и другие две вещи – это то, что они делают ограды для Торы, то есть устрожение, например, то, что нельзя кушать мясо курицы с молоком. Это устрожение. И другая вещь, то, что они делают таканот. Таканот – это постановление, которое не является оградой для Торы. Например, празднование Хануки. Например, чтение Торы. Например, зажигание субботних свечей. Например, чтение Мегилы в праздник Пури. То есть эти вещи, они не сделаны как ограда для законов Торы, они сделаны как специальная такана для постановления, связанная с некоторой важной вещью как бы в духовной жизни еврейского народа. То есть это как бы две сферы полномочий. Первая как бы полномочия их связана, имеет статус закона Торы, вторая имеет статус постановления мудрецов, который, как мы говорим, делится на две части. Соответственно, Абарбанель пишет, что верхсуд, он относится к второй, да, и что в Меша Хохма он пишет, что он связывает законы царя и законы, как бы, и законы Сангедри, суда. То есть, как бы, по своей сути, он показывает, что в самой Торе после этого отрывка идет закон о царе. И какая его общая идея? Что Тора обязывает нас слушаться царя. Тора обязывает нас слушаться мудрецов. При этом идея это не в каждом детальном декрете, который как бы в детали, которая говорит суд или царь, а идея в самом подчинении. То есть это общий момент. Это приводит, довольно развивает эту идею. Я думаю, надеюсь, что мы, может, прочитаем, по крайней мере, часть его объяснения. Вот, а Барбанель пишет такую вещь. То, соответственно, этот отрывок из Торы говорит про второй уровень из Ангага Анаши. То есть это как бы управление людское в еврейском народе. И это Верховный суд, который заседал в Иерусалиме, называется Сангедрином. Он говорит, так он приводит такое свое наблюдение, как бы взгляд, как назначался этот суд в еврейском народе. Он пишет, что я думаю, что в то время, когда был царь, он назначал их. Когда не было царя, судья, который был в то время, назначал Сангедрин. Или бы когда он, соответственно, умирал. А, то есть, когда не было царя, то самый как бы великий из Сангедриона, он назначал как бы членов Сангедриона. Соответственно, если такой судья умирал, то, соответственно, остальной Сангедрин назначал другого вместо него. Вот, и все, пишет дальше. Он говорит, что весь этот отрывок Торы, без сомнения, является основой всей Торы и ее сутью. Поэтому следует объяснить его в его как бы корне, и в ветвях, которые как бы есть то, что выходит из него. Он пишет несколько вещей, которые связаны с Верховным судом. И одна из них, то есть он первая, вторая, третья, четвертая. Четвертая вещь он пишет такую, следующее. Что Санхедрин, он получал особое воздействие от Всевышнего через Руах Эльон, через Высший Дух, который как бы снисходил на них. Поэтому их было ровно 71 человек, как количество старейшин, которые были во времена Моше. Показать, что на них также был дух Моше и тех 70 мудрецов, которые обладали даром пророчества в управлении народом. И на это показывало также место, где они находились, то есть в этой палате, в храме. Показать, что Шхина, которая обитала в доме Всевышнего, была вместе с ними. То есть, и это то, что мудрецы говорят в Талмуде, в трактате Санхедрин. И ты будешь делать на основании того, что они скажут тебе с того места, которое изберет Всевышний. Это учит нас, что место является причиной. То есть, если этот... человек оспаривал их взгляд, когда Санхедрин покинул храм и находился в другом месте, то у него не было статуса человека, оспаривающего мнение Синедриона. Соответственно, это то, что он пишет, что это говорит Талмуд, что место, то Тора говорит, скажут тебе из места, из того места, в котором они находятся, то есть место, которое избрано Всевышним, что это именно место наделяет их этим статусом. И это показывает нам, что законы Торы, их цель – это не только установить государственное устройство, а также их цель имеет сутью по самой по себе для того, чтобы на еврейский народ распространялось божественное влияние. То есть не только как бы еврейский суд, это как парламент в любом государстве, цель которого это устроить государственное, как бы устройство государства, а цель, почему здесь подчеркивается их нахождение рядом с храмом, важно очень понять, что это пишет Абарбанель, который всю свою жизнь был государственным деятелем в различных государствах Европы в 15 и 16 веке. То есть, соответственно, он... как никто другой, понимал, что такое вопрос управления государством. Поэтому вот здесь в своем комментарии, касающемся суда, он приводит часто как бы правила, которые были по отношению к выбору судей в Франции, в Испании, в разных других странах. То есть он здесь пишет, что цель Санхедрин – это не только управление государством, а это идея, чтобы на еврейский народ распространялось духовное влияние Всевышнего. И поскольку он объясняет, то есть поэтому в Торе закон Санхедрина, как бы место Санхедрина было рядом с местом, где приносили жертвоприношения. И это показывает, что подобно тому, как жертвоприношения имели целью достижение близости между Всевышним и еврейским народом, точно так же то же самое было с целью суда. Потому что обычный суд, как бы обычные как бы законы, которые связаны как бы с обычным миром, а через них это достигнуто быть не может, и поэтому мудрецы говорят, что всякий судья, который судит правильный закон, достоин на том, чтобы на нем находилась шхина. И мудрецы говорят, что всякий судья, который учит правильный закон, даже один час становится компаньоном Всевышнего в сотворении мира. Он говорит, здесь есть очень важная вещь, там приводится Абарбанель, полемизирует с Рабейну Ниссимом, который является тоже одним из больших авторитетов в области еврейского закона, то есть Рабейну Нисим, он говорит, что здесь как бы в законах Торы есть две ситуации. Понятие «мишпат цедек» и понятие «вынесение решения», которое выносится, потому что есть необходимость часа. И, соответственно, Рабейну Нисим говорит, что почему в еврейском народе должен был быть Сангедрин и царь? Потому что Сангедрин выносил решение на основании законов Торы, в то время как у царя были полномочия выносить решение, например, наказать преступника, даже если по закону Торы Сангедрин это не мог сделать. Это считает Рабейну Нисим. Соответственно, как бы у нас есть два вида законодательства. Одно законодательство, переданное суду, и он суд судит точно по законам Торы. Другое законодательство, форма как бы суда, передана царю, и царь может выносить исключительные решения, даже не соответствующие законам Торы. Однако Абарбанель не согласен с ним. И он говорит, что на самом деле... И он говорит, откуда это вытекает. Это вытекает из его спора с Рабейну Нисим по отношению к вопросу необходимости царя для еврейского народа. То есть он Барбанелю говорит, что поскольку Рабейну Нисим Ран считает, что в еврейском народе точно должен был быть царь, то есть это как бы необходимая часть еврейской нации, поэтому он говорит, что правосудие, как бы судопроизводство, как бы его функция, носителем ее были два института. Институт Сангедрина, который судил по определенным правилам, институт царя, который мог судить по, соответственно, законам царя. Однако Абарбанель считает, его личный взгляд, который мы не рассматриваем на сегодняшнем занятии, это то, что царь это вещь, которая возможно в еврейской истории, но не является необходимой с точки зрения Торы. И он утверждает, что в самом Сангедрине было как раз, он разделяет мишпат цедек, закон Торы справедливый, он наделяет это функцией обычного суда, в то время как Сангедрин, Верховный суд, имел право выносить решения, которые даже не могли не соответствовать закону, не закону Тора, а обычного правилам Тора. И это то, что он приводит из трактата, из Сангедрина. Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: «Я слышал, что Бейздин великий в земле Израиля мог выносить наказание не по Торе, и не для того, чтобы нарушить Тору, а для того, чтобы сделать ограду для Торы». И, соответственно, для этого не нужен, это было право у них получено не от царя, а это было, по сути, статуса самого Верховного Суда. То есть, что он говорит? Что в Талмуде написано, Рабби Элиэзер бен Яаков говорит, что Верховный Суд обладал полномочием выносить наказание даже не по Торе, а если этого было необходимо, из необходимости данного времени. И это приводит пример, который приводит он. Он приводит приводить его дальше. Соответственно, он говорит, что в вопросах Торы у нас есть два закона. Первый закон, который говорит, что мы должны идти за большинством. И второй закон, который говорит, что мы не можем свернуть от мнения, которое высказано Верховным судом. То есть он говорит, что первая ситуация, что мы идти должны за большинством, она относится к вопросам обычного суда, в то время как запрет сворачивать от их взгляда, то есть от их мнения, относится к Верховному суду. Он объясняет здесь три вещи, которые относятся, упоминаются в этом отрывке. Он говорит, что решение Верховного Суда может иметь три образа. Первая вещь, это если они скажут закон, который они получили от Моше Синая. Либо толкуют Тору в соответствии с ее, как бы, дают толкование. И третье, это то, что они делают постановление, необходимое для данного момента или для данного места. И поскольку все их судопроизводства делятся на третьей категории, поэтому в этом отрывке Торы упоминаются три предостережения. Первое, то, что сказано, и будешь ты делать в соответствии вещи, которые скажут тебе из этого места, которое изберет Всевышний. Что значит «скажут»? Слово «егиду». «Егиду» означает, что они как бы передают решение, которое было принято ими. То есть это не их личное мнение, а это передача того решения, как бы взгляда, который они получили от предыдущих поколений. Как, например, в главе Газину сказано: «Спроси отца своего, и он скажет тебе, шаля виха ве гетха, зекинеха ве йом рулах». То есть, как бы, это то, что скажет тебе твой отец. То есть, это то, что они получили от предыдущих поколений. Вторая вещь – это их объяснение на слова Торы. То есть, это то объяснение, которое дают они. И про это сказано, и будешь беречь ты и делать, как все, что скажешь, будут учить они тебя в соответствии с учением, которым будут учить тебя. То есть, чтобы человек не думал, что его личное понимание, оно более как бы логично, чем объяснение, которое дает Сангедрин. Однако он должен делать в соответствии с тем толкованием Торы, которое дается Сангедрину. То есть, это вторая вещь. И третье – это постановление, которое они выносят для данного времени. И про это сказано: и по закону, который они скажут тебе, делай. То есть это три ситуации, которые описываются в этом отрывке. И после этого Тора заканчивает и говорит: не сворачивай от любого слова. То есть что имеется в виду «не сворачивай»? Имеется в виду все три этих вещи, которые как бы упоминается в этом отрывке. Первого – это знание, которое они выказаны, скажут тебе, то есть это знание, полученное ими из предыдущих поколений. Второе – это их толкование. И третье – это их постановление. И он говорит, что, соответственно, в этом отрывке описывается, то есть то, что мы обеспечили из Талмуда, описывается наказание судье, который пришел спросить мнение и не исполняет слова Верховного Суда. И Барбанель пишет следующую вещь. Он, если мы вспомним объяснение, которое дал Рамбан, он говорил о том, что Верховный Суд, как бы там есть над ними, как бы стоит Всевышний, то есть Всевышний не оставит своих праведных. Он объясняет, так, и на самом деле Рамбам и другие комментаторы говорят, что причина, по которой наказывается этот человек, он наказывается за то, что он не уважает взгляд Верховного Суда. Соответственно, Абарбанель пишет здесь такую вещь, что из-за того, что он не слушается Верховный Суд и не верит, что Шхина находится между ними. То есть, говорит, добавляет вторую вещь. То есть, не только говорит, что он не слушается, он также говорит, что не верит, что Шхина находится между ними. И идет и делает вопреки их взгляду. И получается, что он как будто бы спорит со Шхиной. Поэтому, как бы, по ему подобает то наказание, которое подобает ему. Вот, и дальше он рассматривает следующую вещь. То есть, на самом деле, самым большим вопросом во всем этом отрывке является что? Является, как бы, вопрос, может ли на самом деле, то есть, мы говорим, что он, как бы, он говорит, что причина, по которой он наказывается, это потому, что он не слушается Верховный Суд и, как бы, не верит, что там находится Шхина. А может быть, они на самом деле ошибаются? То есть мы говорим, как мы это должны понять? Мы должны понять, что они не могут ошибаться вообще, потому что над ними находится Шхина. Или то, что они могут ошибиться, Но тем не менее, Тора сказала, что мы должны, человек равно должен их слушаться. То есть это один из серьезнейших вопросов понимания того, как назвать этот отрывок. Барбанель приводит здесь комментарий Раши, который мы читали уже. То есть Раши, с комментария Раши следует, что как бы человек, что человек должен делать, даже если ему говорят на правое, левое, на левое, правое, что это как бы человеку так кажется. То есть это по его разумению. Однако Рабейну Нисим дает другое объяснение. Это Рабейну Нисим, с которым Барбанель спорил по поводу функции Верховного Суда. Теперь у них есть спор по поводу сути решений, принимающихся Верховным Судом. И это довольно интересный взгляд, который дает Рабейну Нисим, и с которым не согласен Барбанель. На самом деле, подобный взгляд, который дает Рабейну Нисим, он приводится также в Сефер Ахинух, который объясняет идею этого отрывка. Рабейну Нисим пишет следующую вещь. «Даже если тебе скажут на правое, что это левое, и на левое, что это правое». И он считает, что эта вещь буквально. Что Тора не говорит о том, что будет воспринимать человек, а говорит по сути, что Сангедрин говорит, выносит неправильное решение. Они про вещь, которая правая, называют ее левой. И наоборот. Тем не менее, он говорит, что Тора относилась к заповедям так же, как к вопросам природы, что в которых как бы есть понятие постоянства, в соединении различных сил. И это постоянство сохраняется в большинстве ситуаций. Тем не менее, иногда может произойти некоторое нарушение, которое может нарушить соединение сил природы. Тем не менее, то есть, например, то, что у человека есть желание кушать, это желание поддерживает его существование. Хотя то же самое желание иногда может привести к человеку к тому, что он может съесть пищу, которая нанесет вред его природе. Подобно этому, но тем не менее, как бы мир устроен так, что общие законы, которые существуют в мире, они обеспечивают как бы некий общий порядок. И, соответственно, не обращают внимания на ущерб, который может произойти в какой-то крайней ситуации. Соответственно, про то же самое было по отношению к Сангедрину, что Тора обратила внимание на порядок общий, который должен быть, несмотря на то, что могут быть различные взгляды и споры между мудрецами. И Тора для того, чтобы препятствовать разделению еврейского учения на различные учения, она установила порядок и передала установление закона мудрецам поколения. Так, чтобы, соответственно, закон устанавливался по большинству мнений. И, соответственно, поскольку это мудрецы Великого Сангедрина, это были величайшие мудрецы, поэтому ошибка, хотя и она могла быть очень редкой. И тем не менее, что иногда они могли сказать на правое, что это левое, тем не менее Тора не опасалась этого, потому что это является меньшинством. И лучше как бы допустить это ради общего блага. То есть получается, он дал другой пример. Еще он дает другой пример, что, например, если мудрецы сказали, что на запрещенную вещь, некошерную, что она разрешенная, соответственно, он говорит, что большая польза для будет человеку слушаться решения мудрецов, чем съесть, это как бы нарушить вещь и скушать некошерную пищу. Подобно тому, как человек, он приводит его взгляд, который скушает вредную вещь, думая, что она полезная, что его мысль может воздействовать на природу этой вещи, и он не будет, как бы, не будет его никакого, как бы, травмы от этого. То же самое, как бы, он считает по отношению к решению Сангедрина. То есть, если Сангедрин вынес решение, которое могло быть неправильным, и как бы получается, что если человек так сделает, то поскольку это закон Тора, у него будет некоторая, как бы, духовная травма. Тем не менее, само послушание, как бы, Сангедрину, то есть следование его взгляду, для человека само по себе, как бы, является для него позитивной вещью. И, соответственно, как бы, взгляд Рабейну Ниссима, который необычайно важен для нас. Почему? Потому что он, как бы, рассматривает то, что теоретически верховный, то есть он говорит, что вот Сангедрин может сказать на самом деле на правое, что это левое, на левое, что это правое. То есть он говорит, что это буквально. Тем не менее, даже это хорошо, и это необходимо, потому что Тора... как бы закон Торы дан таким образом, что общее устройство, как бы, еврейского народа важнее, чем каждая конкретная ситуация.